Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем курс лекций по истории Русской Православной Церкви XX века. В прошлой лекции мы остановились на том, как практически поставленная на грань полного уничтожения Русская Православная Церковь в 1941 году неожиданно оказалась в совершенно иной исторической ситуации. Впрочем, не только и не столько 41 год обусловили те перемены, которые неожиданно и постепенно стали происходить в положении Русской Православной Церкви в Советском Союзе. Несколько предшествующих лет свидетельствовали о том, что надвигающаяся на Советский Союз война с внешним врагом кардинально изменит ситуацию во всей стране, а значит, и в жизни церкви. Вторая мировая война началась в Европе уже осенью 1939 года, когда два основных агрессора, фашистская Германия и Советский Союз, напали на польское государство. Вторжение советских войск на территорию Польши привело к тому, что Западная Белоруссия и Западная Украина вошли в состав Советского Союза. А вскоре, летом 1940 года, во исполнение секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа, к территории Советского Союза были присоединены Прибалтика, Бессарабия и Северная Буковина. Эта агрессия Советского Союза неожиданно изменила религиозную ситуацию в стране, ибо на захваченных советскими войсками территориях продолжалась православная церковная жизнь. Жизнь, не прекращавшаяся в 20-30-е годы, несмотря на то, что в некоторых из оккупированных государств, таких, например, как Польша, православная церковь была частично ограничена в своей деятельности. Но, несмотря на это, репрессий, подобных тем, которые были в Советском Союзе, в этих странах не было. И даже более того, православная церковь в Прибалтике за это время значительно укрепила свои позиции. На захваченных советской армией территориях в это время действовало 3342 приходских храма, 64 монастыря. Во всех странах Прибалтики, в Польше, Бессарабии имелись богословские факультеты или духовные семинарии, в которые готовили кадры православного духовенства. Конечно, приход советских войск на эти территории ознаменовал собой перенесение репрессивной политики советского государства на территорию этих стран. Но, в первую очередь, органы НКВД расправлялись с представителями прежней государственной власти, господствующих классов, представителями армии, полицейских служб. И первые полтора-два года присутствия советских властей на данных территориях не привели к столь же кровавым репрессиям в отношении церкви, какие имели место на остальной территории Советского Союза. Действительно, к моменту нападения фашистской Германии на Советский Союз, к июню 1941 года, на этих территориях было закрыто лишь несколько десятков храмов, арестовано не более 200 священнослужителей. Конечно, и на этих территориях было запрещено преподавание закона Божьего в школах, и на этих территориях была ликвидирована вся система богословского образования, но основная часть храмов и монастырей, подавляющее большинство духовенства, продолжало совершать свое служение, хотя они прекрасно понимали перспективы, грозящие церковной жизни на этих территориях. Показательно, что, осуществляя свою деятельность в предшествующее время в государствах, где соблюдались нормы законодательства государственного, представителей церковной иерархии православной на территориях Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии рассчитывали сохранить свои позиции, перейдя в юрисдикцию митрополита Сергия Старгородского. Им казалось, что официально признанный в Советском Союзе митрополит, местоблюститель патриаршего престола Московской патриархии, сумеет стать гарантом сохранения их церковной жизни. Им трудно было понять ту страшную истину, которую же очень хорошо осознал митрополит Сергий Старгородский к этому времени. Истину о том, что даже официально признанная церковь на советской территории может подвергаться репрессиям, как какое-то запрещенное подпольное политическое сообщество. Но, тем не менее, меры по переходу в юрисдикцию митрополита Сергия всех православных церковных иерархов, находившихся на территории занятой советской армии, поначалу одобрялись советским руководством, и даже на заседании Политбюро в марте 1941 года подчеркивалась необходимость перехода всех православных приходов Прибалтики под юрисдикцию митрополита Сергия Воскресенского, одного из четырех правящих митрополитов Московской Патриархии, о котором мы уже говорили с вами раньше. Однако эта ситуация не могла продолжаться долго. Безусловно, и здесь перспектива православной церковной жизни была чрезвычайно мрачной, если бы не события 22 июня 1941 года. Фашистская Германия, напавшая совершенно неожиданно для Сталина на Советский Союз, к этому времени уже вела войну на Западе. Но в рамках рассматривая нами курса, чрезвычайно важно уяснить себе отношение нацистского руководства православной церкви, ибо это отношение уже проявило себя в период, предшествовавший нападению Германии на Советский Союз. Следует отметить, что приход к власти в 1933 году Германии Гитлера обусловил определенные перемены в положении Русской Православной Церкви на территории Германии. Напомню вам, что в 30-е годы практически все православные приходы в Германии продолжали оставаться в юрисдикции митрополита Евлогия Георгиевского, находившегося в Париже, и с 31-го года входившего в юрисдикцию Вселенского Патриарха. Однако у связанных с архиерейским синодом в Сремских Карловцах церковных функционеров были к тому времени уже довольно давние связи с представителями нацистской партии. И приход к власти нацистов обусловил то, что у представителей именно карловацкой юрисдикции появились в Германии покровители на уровне правительства. Не случайно уже с первых месяцев после установления в Германии нацистского режима, который взял под свой тотальный контроль всю религиозную жизнь страны, представители Министерства культов оказывали покровительство именно тем немногочисленным приходам в Германии, которые входили в юрисдикцию Карловацкого синода, который возглавлял архиепископ Тихон Лишенко. Столь неожиданно лояльная позиция нацистского руководства по отношению к карловчанам была обусловлена прежде всего доверием руководителей фашистской Германии к тем представителям русской зарубежной церкви, которые были связаны со многими нацистскими функционерами уже много лет. Крайне правые политические позиции, на которых стоял Карловацкий синод, готовность некоторых церковных функционеров архиерейского синода солидаризироваться с самыми резкими заявлениями нацистского руководства вызывало к ним наибольшее доверие со стороны нового руководства Германии. Митрополит же Евлогий, находившийся в Париже, в столице страны, потенциально враждебной Третьему Рейху, и входивший в юрисдикцию Вселенского Патриарха, представлялся им менее заслуживающим доверия церковным иерархам. В результате, по мере того, как нацистское правительство все более ставило под контроль религиозную жизнь страны, причем этот контроль предполагал вмешательство в религиозную жизнь основных христианских конфессий Германии, и в особенности после 1936 года это вмешательство приобретало характер постоянных репрессий по отношению к римо-католической церкви, германское руководство в лице Министерства культов стало проводить политику, направленную на постепенный переход всех приходов Русской Православной Церкви в Германии под юрисдикцию архиерейского синода в Сремских Карловцах. Напомню, что в 1936 году, после кончины митрополита Антония Храповицкого, архиерейский синод в Сремских Карловцах возглавил митрополит Анастасий Грибановский. Именно ему пришлось в это время согласиться с требованием германских властей о замене на берлинской кафедре архиепископа Тихона Лишенко митрополитом Серафимом Ляде. Показательное основание, по которым германское руководство сменило православного епископа русской церкви в Берлине. Серафим Ляде был этническим немцем, и хотя некогда он принадлежал к украинской обновленческой церкви, его этническое происхождение делало его предпочтительным для нацистских властей. Митрополиту Анастасию пришлось согласиться на это требование, тем более, что в условиях, когда германское руководство осуществляло по существу репрессивную или, по крайней мере, резко ограничительную политику для всех христианских конфессий Германии, в отношении Русской Православной Церкви был сделан нарочитый акт доброй воли, когда в Берлине на средства германской казны был построен собор. Православный собор был построен в период, когда уже десятки храмов в Германии, других христианских конфессий были закрыты. Понимая всю сложность сохранения православной церковной жизни в Германии, понимая, что в условиях утверждения в этой стране тоталитарного и, в общем-то, настроенного антихристианский режим, очень сложно, не идя на компромиссы, сохранить церковную жизнь от разрушения, митрополит Анастасий Грибановский вынужден был как пойти на кадровые перемены в управлении православными приходами в Германии, так и принять своеобразный донатский дар в виде соборного храма в Берлине. По злой иронии судьбы, ригористически обличавший митрополита Сергия в компромиссах по отношению к богоборческой большевистской власти, руководители архиерейского синода оказались вынужденными пойти на аналогичные уступки по отношению к режиму, столь же антихристианскому, хотя и не проявлявшему себя столь агрессивно в отношении Русской Православной Церкви, как большевики. В этом заключалось своеобразное наказание зарубежной церкви за ее неумеренно жесткую, даже жестокую критику, исполненной действительных компромиссов политики митрополита Сергия. Показателен в этой связи документ, который не может восприниматься с легким сердцем православным христианином сейчас. Это благодарственный адрес, написанный митрополитом Анастасием и обращенный к рейхсканцлеру Германии Адольфу Гитлеру по поводу построения в Берлине собор. Если мы сравним текст этого благодарственного адреса с текстом декларации митрополита Сергия, то мы увидим, что условия гораздо менее острых для церкви, чем те условия, которые были созданы в Советском Союзе. Митрополит Анастасий был склонен славословить германского рейхсканцлера гораздо больше, чем это делал митрополит Сергий в отношении советских властей. Вот несколько фрагментов из этого благодарственного адреса. «Ваше высокопревосходительство, высокопочтимый господин рейхсканцлер, когда мы взираем на наш Берлинский соборный храм, ныне нами освящаемый, и воздвигнутый благодаря готовности и щедрости вашего правительства, после предоставления нашей Святой Церкви прав юридического лица, наша мысль обращается с искренней сердечной благодарностью, прежде всего к вам, как действительному его создателю. Мы видим особое действие Божьего промысла в том, что именно теперь, когда на нашей родине храмы и святыни попираются и разрушаются, в деле вашего строительства имеет место и создание сего храма. Наряду со многими другими предзнаменованиями и этот храм укрепляет нашу надежду на то, что и для нашей многострадальной Родины еще не наступил конец истории, и что повелевающий историей пошлет к нам вождя, и этот вождь, воскресив нашу Родину, возвратит ей вновь национальное величие, подобно тому, как он послал вас германскому народу. Кроме молитв, возносимых постоянно за главу государства, у нас в конце каждой божественной литургии произносятся еще и следующие молитвы. «Господи, освяти любящие благолепию дома Твоего, Ты тех воспослави божественную Твою силу». Сегодня мы особенно глубоко чувствуем, что и Вы включены в эту молитву. Моления о Вас будут возноситься не только всем новопостроенном храме и в пределах Германии, но и во всех православных церквях. Ну, здесь, конечно, имеются в виду те православные храмы, которые входили в юрисдикцию Карловацкого синода. Ибо не только германский народ поминает вас с горячей любовью и преданностью пред престолом Всевышнего, лучшие люди всех народов, желающие мира и справедливости, видят вас вождя в мировой борьбе за мир и правду. Мы знаем из достоверных источников, что верующий русский народ, стонущий под игом рабства и ожидающий своего освободителя, постоянно возносит молитвы к Богу о том, чтобы он сохранил вас и руководил вами, и даровал вам свою всесильную помощь. Ваш подвиг за германский народ и величие Германской империи сделал вас примером достойным подражания и образцом того, как надо любить свой народ и свою родину, как надо стоять за свои национальные сокровища и вечные ценности. Таким образом, создание сего храма является укреплением нашей веры в вашу историческую миссию. Вы воздвигли дом небесному владыке, да пошлет же он свое благословение и на дело вашего государственного строительства, и на создание вашей народной империи. Бог да укрепит вас и германский народ в борьбе с враждебными силами, желающими гибели и нашего народа. Да подаст он вам, вашей стране, вашему правительству и воинству, здравие, благоденствие и во всем благое поспешение на многое лето. Архиерейский синод Православной Церкви за границей, митрополит Анастасий, 12 июня 1938 года. В подобном документе мы встречаем формулировки, которые мы еще не встречали в обращениях митрополита Сергия Старгородского, даже самых лояльных, обращенных к советскому правительству. О молитве за советское правительство, о вознесении благодарности ему за все то, что оно сделало в стране, митрополит Сергий не говорил даже в декларации. Он благодарил лишь только за регистрацию, данную органам высшего церковного управления. Итак, оказавшись в условиях достаточно тяжелых, достаточно жестких, руководство Русской Православной Церкви за границей пошло на компромисс с германским правительством. Результатом этого компромисса явилось не только строительство храма в Берлине, но и постепенный переход практически всех приходов митрополита Евлогия Георгиевского на территории Германии в юрисдикцию архиерейского синода. Тяжело было духовенству, которое пыталось сохранить верность митрополиту Евлогию. Их вызывали не только в Министерство культов, но и в гестапо, где требовали либо перейти в юрисдикцию зарубежного синода, либо грозили перспективой отстранения от церковного служения и высылки из страны, а подчас и ареста. Все это свидетельствовало о том, что нацистское руководство в Германии, хотя и не собирается в ближайшее время ликвидировать православную церковную жизнь, но готово ее держать под своим контролем, передавая все храмы в распоряжении тех, кому на данном этапе испытывало доверие нацистское руководство. Таким образом, уже накануне начала Второй мировой войны фашизм являл собой силу не только враждебную христианству, но и далеко не так уж расположенную к православной русской церкви, даже на территории самой Германии. Последующие военные действия привели к тому, что нацистский режим, создавший сначала марионеточное пронемецкое правительство во Франции, а потом, по существу, оккупировавший Францию, санкционировал вмешательство архиерейского синода и в дела церковных приходов митрополита Евлогия на территории Франции. Показательно в этой связи то, что среди прихожан митрополита Евлогия было немало тех, кто сражался во французской армии против немцев и кто активно участвовал во французском сопротивлении. Сам же митрополит Евлогий занимал сдержанную, действительно аполитичную позицию и никогда не солидаризировался с действиями нацистского руководства в Германии. В то же время следует подчеркнуть, что для многих рядовых русских эмигрантов, для которых мысль о возможности продолжить борьбу с большевизмом даже в союзе с фашистской Германией представлялась единственно возможной, позиция руководства Русской Православной Церкви за границей Карловацкого Синода не вызывала особого неприятия. Наоборот, в этом видели мудрые решения, призванные расположить нацистское руководство, готовившееся к войне с Советским Союзом, в пользу всех антикоммунистических настроенных сил русской эмиграции. Однако нападение Гитлера на Советский Союз отнюдь не преследовало цели освобождения России от коммунизма. Действительно, опасаясь нападения Сталина на Германию, Гитлер начал эту войну без достаточной подготовки и, может быть, раньше, чем предполагал это сделать, не завершив свою войну с западными странами. Но главной целью Гитлера всегда оставалось захват нового жизненного пространства. И политика геноцида по отношению ко всем народам Советского Союза представлялась нацистскому руководству единственно возможной и оправданной. Но о многих замыслах нацистского руководства еще не могли знать те, в том числе и представители церкви, которые в трудных условиях русского зарубежья пытались сохранить церковную жизнь. Сообщение о нападении Германии на Советский Союз прозвучало утром 22 июня 1941 года. Это был воскресный день, воскресенье, когда праздновался День всех святых в земле российской, просиявших. Митрополит Сергий Строгородский, вернувшись после божественной литургии в свою скромную резиденцию,